Я хочу коснуться нескольких тем сегодня. Я начну на таком странном сопоставлении. Я сегодня проверил в календаре, практически во все невысокосные годы, Парашат Схор, когда мы вспоминаем, что нам делал Амалек, попадает именно на главу ТЦВ. На главу ТЦВ. Есть отдельные годы, редкие, но тоже есть такие годы, когда выпадает на главу Трума, предыдущую. Знаете, есть вопросы, если у них есть ответ, так это вопрос. Если нет ответа хорошего, то это не вопрос. Почему так оно выпадает? Посмотрим. Знаете, есть то, что объединяет главы Трума и ТЦВ. Это все вместе, это строительство и освящение храма. Сначала переносного храма, и запись Торы, что мы читали в предпоследней главе, «Авасули мигдаш вишаханте бетухам, построили мне храм, и я буду, сказал Всевышний, находиться среди них». И это строительство храма, и действительно, тут, которое кончилось реально 1 Нисана, через год после выхода из Египта, то есть от заповеди построить, до приношения, до строительства и освящения, это прошло меньше года, но это включает все наши две последние главы. Еще одна вещь. В наших главах упоминается Парашат Трума, заповедь о изготовлении ковчега Завета, где находилась скрижали Завета, там находилась Тора. Прямой это Раши, это в самом начале предыдущей главы. Там приводит Раши, что этот ковчег Завета был сделан буквально из трех ящиков, которые один до другого. Внешний же был золотой, средний был из дерева, и внутри тоже золотой. Одни были так называемые копоры, это покрытие, а на покрытии были это крувим, сделанный из самой копоры молотком и вырезанием. А кроме того, вокруг ковчега Завета на уровне примерно покрытия был так называемый зер, нечто такое, как корона, которая все окружала все это. Поднималась немножко даже над покрытием. И пишет, что там раньше это намек на корону Торы. Корону Торы. Корона Торы – это то есть, святая святых, именно Арона Бриц, ковчег Завета. Там находились и скрижали, там же находились и свиток Торы, который был записан Моше Рабейну. Дальше говорится о столе, который был тоже в святилище. Там кладывали хлеба в шаббат. Там тоже был вокруг стола, там была такая корона, такое подобие короны. Пишет Раши, это намек на корону царства. Царь, он, как известно, он несет благосостояние народу Израиля. И тем более, когда говорят о Царстве Всевышнего, то действительно это источник благосостояния. Мы говорим «Беркат Амойти, Амути Лехем Мина Арец». Знаете такие слова? Знаете, что они означают?
Знакомые.
Очень хорошо. Дай Бог всему нашему душу, чтобы были с ним очень хорошо знакомы. дай Бог, не так просто. Так вот, Арец имеется в виду тоже, Мидата Малхус, мера Царства Всевышнего. Всевышний нам выводит хлеб из меры своего царства. Царь, как царь, он нас кормит. Это в двух словах. Это, ну, очень странная вещь. В предыдущей главе пропущена корона священчества. Это упоминается в Пиркей Авот, что три короны были даны народу Израилю. Царство, священчество и Торы. Вот в Труме упоминается два. А в наш главе брать еще одно. Было в храме два жертвенника. Один внешний, он был еще во дворе храма для ежедневных жертвоприношений. И был внутренний, который находился в святыне перед святой месте, в том же месте находились и менора, и мешка, и стол. Вот там это был, то есть при святом хане это был золотой жертвенник, а внешне был медный. И вот тут, когда говорится в нашей главе, в самом конце, о строительстве этого жертвенника золотого, то там тоже упоминается такая вот подобие короны вокруг, и пишет об этом Раши, это намек на корону священчества. Корону служения, скажем так, более точно. То есть, короче говоря, все это вместе, это было те три короны, которые Всевышний даровал нашему народу. Надо понять, а что такое вообще корона? Что смысл короны? Знаете, скажем так, царские короны – это не было просто причуда с царей. В этом был... То есть я не думаю, что у мерзких царей, которых было немало, скажем так, в истории, у них была настоящая царская корона. Я этого не думаю. Вот, но эта корона на что-то символизировала. И об этом пишет Мораль в нескольких местах, что корона символизирует некоторую особую возвышенность, которая находится над уровнем человека. Есть человек без короны, а когда он получает царство, у него есть корона, еще он получает какую-то высшую духовную силу, которой этого у него не было. Это то же самое, что есть в короне Торы, короне священнослужителя. Они имеют силу духовную, которая возвышает их над другим. Это смысл короны. Вот это, я вам уже ответил на этот вопрос. Не все, кто надеялся корону, у них была корона. Но при всем при этом надо знать, что даже преступные цари, у них была их корона, она о чем-то говорила, о том, что через них Всевышний проводил свое правление в этом мире. То, что мы говорили не раз и говорим, сердца правителей в руках Всевышнего. Поэтому если заповедь посчитать и уважать царей народов мира, даже если не очень, мягко говоря, большие праведники. Потому что они носители высшего правления. И сейчас это не моя тема. Наша тема, что именно в эти две главы выпадает нам заповедь чтения главы за уничтожение Амалека. И казалось, в какое мере отношение Амалек к этим главам. Амид очень простой. Амалек был полной противоположностью сути этих глав. Не он один, но он в особенности. Что говорится, то, что мы в том отрывке будем читать в шаббат, «Вы изенев бахаконных шимахареха, Говорят даже комментаторы, что у него была такая особая устремление у Амалека поймать евреев, которые были вне облаков славы, которые были отторгнуты от облаков славы. Это были, попросту говоря, это была та часть колена Дан, которые несли с собой так, идолов еще из Египта. Так вот, он только по ним смог ударить Амалек, реально. Он отрезал им место обрезания, бросал ввысь и с полным отсутствием богобоязности вопил Всевышнему, что забирай свой завет обратно. О. Надо хорошо вещь понимать, что тут пробилось такое некоторое знание, что есть в этом мире Творец, и величайшая наглость, отсутствие благобязненности потисти на войну. Есть тут очень такая важная тема. Мы не раз говорили об этом, что Амалек пришел перед получением Торы. И казалось бы, почему? Он получил высшие духовные силы буквально свалиться с неба на народ Израиля. Именно тогда. И я видел одно из объяснений этого в том, Амалек очень торопился. Он знал, что народ Израиля еще не получил Тору, у него еще нет причины, для того, что в нем осуществились благословения Ицхака Якову, еще не было Коль Яков по-настоящему, он торопился поразить народ Израиля еще до получения этого. И даже более того, то, что мы не раз говорили, что присутствие Шхины, то, что ограждает наш народ, а присутствие Шхины зависело от строительства храма, он хотел поразить наш народ еще до Торы и до строительства храма. Однако одну вещь не учел, мягко говоря. Вот последний шаббат вот говорил мой друг Рав Шлома Блой, Шатаран, был очень интересный вопрос. Сказано, что посылайте мне храм, я буду пребывать среди них. Вопрос очень простой. А до этого Всевышнего не было с нами до этого. До этого были облака славы. Перед ним шел перед народом, станом Израиля, столб огненной ночью и облачный днем. Уже все тут, вроде все тут было. Что здесь добавляет Башахан Тебетухан? Я послушал его, он сказал ему два слова. Ну, тот эти слова знает, нет, так я немножко их объясню. До этого был, называется, Орамакив, свет, который внешне окружал наш народ. А после этого, когда был построен храм, после получения Торы, уже было присутствие Шхины, это называется Орапними, это то, что было в Бетох, Шаханты Бетохам, среди них, внутри них. И вот Амалек понимал, что есть тут, нет еще Орапними, народа Израиля, еще не получили Тору, еще построили храм. Но не понимал, что кроме этого еще есть Орамакив, что Всевышний своей любовью уже избрал народ Израиля и окружил нас облаками славы в качестве, назовем же так, он, это присутствие Шхины, которое исходило от Всевышнего, хотя мы еще этого не были достойны, дано было дано в счет того, что в итоге мы получим Тору. И нас окружало действительно Орамакив, эти облака славы, и поэтому Амалек мог поразить только тех, кто были отторгнуты из сана Израиля, это идолопоклонники. Идолопоклонники из поколения Дан. И это противоставление Амалека и присутствие Шхиды в народе Израиля, это и есть связь, как я это понимаю, наших недельных глав с главой. Помнишь, что нам делал Амалек? Что нам делал Амалек? Стремился, в частности, прервать, искоренить завет народа Израиля со Всевышним, то, что он делал, когда отрезал место обрезания, бросал его выше. И, конечно, есть у нас большое празднование Пурима. Это великий праздник, когда мы празднуем, что Всевышний наблюдает над нами, он ведет нас даже тогда, когда внешне кажется, что Всевышний нас оставил. Период Пурима был очень тяжелый период. То есть по внешним, даже среди мудрецов, это было внешнее состояние, когда казалось бы, что Всевышний, извините за выражение, спит. Там есть намек в оговоре Амана Ахашвирошу. Ешно амехад, что он сказал, ешно, буквально есть такой народ. Однако наши комментаторы говорят, что это намек того, что он хотел успокоить Ахашвироша, что Всевышний спит. Как бы в этом мире не действует. Он не, можно сказать, убить его народ и как бы не заметит. Не заметит. О. И это противостояние Амалека присутствию Всевышнего среди нас. Оно, в частности, проявилось в том, что Амалек – это была полная противоположность Пуриму. Что это значит противоположность Пуриму? О нем говорится, что Ваикар Амалек, он случился. Когда началось падение Амана перед Мордехаем, есть слово «карау». Случай произошел. Почему-то, то есть, он не понимал этого, что не просто так Всевышний предоставил так, чтобы он одел в Мордехая в царской одежде. Это поняла его жена. Он сказал ему, что если начал падать перед евреями, то ты попадешь до конца. То есть не было случая. Но он жил в мире случаев. В мире случаев. И вот наш, по большому счету, весь Пурим, все события Пурима, все празднование Пурим, это персума Ниса, подношение чуде, это торжество Бога Израиля, торжество народа Израиля над Амалеком. Есть Всевышний, есть вера в Него, нет больше этого ничего. И это Амалека, и его случаи, и все прочее, нет ничего, есть только... Тоже сказал Хаввакук, цадик бомоносе ихне, праведник верос будет жить. Это сама суть событий Пурима. И увидев всю цепочку, которая прошла с самого начала, когда Ахашвирош еще сделал эту трапезу, потом убил Вашти, как все это привело к тому, что все шло к перевороту, к воцарению Эстер и Мордехая, уничтожению Амана. Конечно, пиком всего, в частности, было то, что народ Израиля, увидев эти чудеса, он увидел Всевышнего в период самого тяжелейшего сокрытия, именно тогда он принял на себя заново Тору. Из того, что увидел замечательное чудо, заново приняли Тору с любовью, и это... То самое на Афоху, все наоборот. Это была полностью противоположность тому, что хотел Аман. Амалек и Аман хотели всегда оторвать Всевышнего, от этого мира, от Израиля, от Всевышнего. И то, что мы уже говорили сегодня, что пришел Амалек в пустыню еще до получения Торы, чтобы не было ни Торы, ни Шхины, ничего. Что произошло, прошло наоборот. Был недостаток в получении Торы на горе Синай. Это не было подобающей любовью, а было, скажем так, принудительно. Им подвесили гору Синай как над их головами, и сказано было народу Израиля, или принимаете, или тут вы будете похоронены. Тут было, не было до конца добровольное принятие Торы. Что-то так, это особый разговор, это не сейчас. Вот этот недостаток был исправлен, восполнен во время событий Пурима, когда народ Израиля увидел красоту, чудо Всевышнего и великую любовь к нашему народу, то приняли Тору заново. Это полное противоположность того, что хотел Амалек. Потому что когда человек трудится на Торе с любовью, это есть, приводит к гораздо более высокому присутствию Шхины. Кстати говоря, это тоже тема нашей недельной главы Тецаве, начинается с изготовления менуры. Об этом пишет, об этом великий нацив, что в нескольких местах в комментарии Мегдобор, что менура это знак, было в храме было два предмета, связанных с Торой. Там ковчег Завета, который прошат Трума, и садится менуры в нашей главе, Тецаве. То есть, точнее говоря, тоже сказано, что менора была построена уже в предыдущей главе, заповедь об этом. Но зажигание масла, зажигание это будет в нашей главе. Но смысл меноры, говорит Ациб, это был тоже предмет, он был источник раскрытия устной Торы в народе Израиля. А действительно, а вот труд над устной Торы в народе Израиля, это причина, когда Тора входит в нас самих. Это то, что мы использовали слова «ор макив», «ор апними». Внутренний свет Торы, он приходит к нам через труд над устной Торой. А «ор макив» – это то, что Всевышний нас окружает своими чудесами и светит нам как бы издалека, когда мы изнутри этому еще не достойны. Дай нам Бог, чтобы мы достоились обратить внешний свет, орамакив, окружающий нас, ворпними, чтобы стал частью нас самих. Это пишет Рав Дессер, что надо уметь обращать орамакив в внутренний свет. Это не от меня. И дай Бог нам хорошо подготовиться к Пуриму, изжить из нас все проблески тьмы Амалека. Всего хорошего.